Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Ну что, давайте я начну тогда какое-то введение делать. Вот ли у нас сегодня как второй разговор наш с вами в этом цикле подкастов. Я какое-то время назад там вас спрашивал, хотите ли вы продолжить, и вот вы в какой-то момент откликнулись и сказали, что да. И, ну и вы сказали, что у вас есть какие-то темы для такого обсуждения, может быть, что-то вы хотели бы сказать, рассказать о какой-то своей позиции, своем отношении к происходящему. И ну, сейчас уже сколько сегодня? 111 день? 110 день? Какой день сегодня? Ну, в общем, уже за 100 дней у нас войны. Много меняется. Вот, и меняется. Ну, вот я просто по себе чувствую, как если раньше все-таки это было какое-то мобилизационное такое вот мобилизационное переживание. Вот сейчас надо быстро что-то делать, быстро. То сейчас как будто мы переходим на какую-то другую стадию какого-то долгого, продолженного взаимодействия вот с этой трагедией, жизни в ней, как жизни в ней, и вот как нам, собственно, это делать. Вопрос в этом. Вот, но это вот какой-то мой такой... Сейчас тоже мои переживания текущие. Я ищу какой-то новый способ для себя тоже какого-то вот взаимодействия с этим, потому что ну, вот, с людьми, с собой и вообще со всей ситуацией. Вот. Как вы сейчас и о чем бы вы хотели поговорить?
Да, наверное, начать нужно с текущего состояния. Из вот контекста, когда у нас уже была попытка поговорить, то есть даже это была не попытка, а договоренность еще поговорить. И в какой-то момент я была не готова, потому что ну, каждый день состояние меняется. И ты можешь что-то запланировать на завтра, завтра что-то обрушится, и ты не в состоянии будешь собраться для разговора. И так получилось первый раз, и даже сегодняшняя наша встреча была под такой угрозой. Но вот что сейчас понятно, что ничего нельзя откладывать. И какое бы состояние у тебя ни было, как бы важно собираться и вот в этом состоянии делать свое дело. Потому что, ну, как бы мы всегда вроде готовимся, вот как-то должен быть какой-то комфортный момент. Вот сейчас время показывает, что комфортных моментов нет. Мы все сейчас существуем в тотальном дискомфорте, который при этом еще меняет свои грани постоянно. Поэтому нечего откладывать. Тем более в контексте того, что происходит на фронте, для меня это тоже такой стимул, потому что по сравнению с тем, что переживают сейчас ребята на передовой, в общем-то, все какие-то неудобства человека в тылу кажутся просто недопустимыми. Я с вами согласна, что вот мы тогда записывали наш разговор в самом начале, и была такая мобилизация, драйв даже какой-то. Ну, это естественно, что так организм справлялся с таким всплеском адреналина. Теперь все меняется, и, как я говорила, что каждый день ты какой-то свой опыт проживаешь, и вот эти изменения, они могут быть очень незаметными. То То есть тут даже надо иметь какой-то натренированный взгляд, чтобы видеть, с каким качеством внутренней тревоги или дисбаланса ты встречаешься, и постоянно как бы подкручивать, вот, как бы гармонизировать это состояние. И именно из-за того, что ты можешь замечать в себе очень много разного, неподготовленному человеку можно действительно рассыпаться в этом всем, особенно если люди пытаются очень сразу это рационализировать, не проживая эти состояния, тогда это очень как бы деструктивно. Но если есть какой-то навык замечания, развлечения вот, разного и умение как бы балансировать, то этот опыт, он такой очень ценный. И благодаря вот вашим практикам и вот этому пространству, которое вы организовали, это действительно очень помогает именно вот заточить этот инструмент. И я вам очень благодарна за это, потому что это реально помощь, и это одна из причин тоже, почему я здесь. И что я еще заметила, что вот именно из-за вот этой множественности разных состояний, которые мы переживаем, вот недавно у меня был такой, даже не инсайт, а такое как бы замечание. Я поехала к своей приятельнице в село, так, между Киевом и Черниковым, и как такой прирожденный философ, я сидела как сковорода, я сказала, я сидела в саду и созерцала, в то время как моя приятельница возилась в огороде, там, накрывала на стол, я уже и не пытаюсь изображать какие-то другие роли свои в жизни, то есть. И вот, сидя в саду, я обратила внимание на то, что, с одной стороны, как-то даже природа изменилась. Она стала такая сверкающая, что ли. И такая, знаете, как вроде ты смотришь через линзу. И вот все как-то фокусируется. И то же самое я заметила по людям. Мы тогда с вами, когда говорили, я говорила, что как изменились лица людей в первые дни войны, они как бы стали похожи на лики.
Да, вы говорили, как иконописные такие стали.
Да, сейчас это никуда не то, что это никуда не делось, приобрело какое-то, знаете, если уже говорить иконописной образностью, то другая техника какая-то, проявление, что ли. Потому что люди очень собраны, и очень собраны, но это не собранность, опять-таки, вот такая интеллектуальная, когда если ты собран, то ты выглядишь тяжеловесным, ментально собран, ты выглядишь тяжеловесно и как-то так напряженно, а вот как бы именно собранность экзистенциальная, просто весь организм, вся как бы составляющая человека начинает собираться в какую-то новую конфигурацию, и люди, не все, но я как бы за какой-то тенденцией, то, на что я откликаюсь, я вижу, как происходит какая-то кристаллизация. Вот реально кристаллизация. И это означает, и это замечается тем, что собранностью, нет какой-то расслабленности. Даже если ты видишь людей, сидящих в кафе, такая вроде бы мирная картинка, но это только на первый взгляд. На самом деле ощущение такое, что по малейшему щелчку как бы все может быстро очень пересобраться, и люди моментально среагируют и как бы и в полной боевой готовности, что ли, все как бы по щелчку, хотя при этом картинка вроде расслаблена. И я вот это все рассказываю почему? Потому что это как бы как такая подводка к тому, что вот это ощущение пересобираемой реальности в то время, когда все разрушается, и с точки зрения видимости вот происходящего на физическом плане, это разрушение, гибель, горе, трагедия, но параллельно происходит, не откладывая на потом, вот это пересобирание реальности. И тут очень важно не только замечание, но и развлечение. Вот развлечение – это какое-то очень важное качество, развлечение ества, сути чего-то. И там, где есть какие-то сферы, которые искажены, что ли, искажены или иллюзорны. Вот тут тоже нужно это проговаривать и идти в это уже не откладывая, я бы так сказала. И я имею в виду украино-российские отношения. Ну, допустим, на уровне культур. Потому что это моя сфера, я про культуру говорю. Хотя это, конечно, тоже задевает и социальные сферы. В плоскости этих отношений очень много искажений и очень много иллюзорного. И то, что я замечаю, когда схлынул вот этот первая реакция, и когда мы начали немного осмыслять то, в что мы оказались в этом периоде, и что это такое, и что с этим делаем, конечно, люди очень много разговаривают. Очень много разговаривают, и, понятно, украинцы между собой, россияне между собой, какие-то диалоги, но я даже, ну, происходят и не между украинцами и россиянами, но вот тут надо, мне кажется, очень замечать определенную специфику, потому что все это на самом деле может показаться одним и тем же, но на самом деле таким не является. И, наверное, для того, чтобы вообще подступиться к этой теме, как бы, я не знаю, получится ли у меня, потому что, с одной стороны, наверное, можно было бы сделать какие-то записи и буквально, наверное, какую-то лекцию, что ли, потому что тогда бы ты четко мог идти по каким-то пунктам, не забыть ничего. Но мы сейчас разговариваем как бы в живом таком формате, и что пространство как бы проявит, то, значит, так тому пока и быть. Я заметила, что, ну, наверное, от чего можно было бы оттолкнуться, что когда россияне, которые не поддерживают эту войну, начинают высказываться в общем пространстве, происходит такое, что на самом деле украинский сегмент, который так или иначе это слушает или интересуется, ну, происходит травматизация. И очень такая жесткая реакция, которая, мне кажется, не понимается очень многими
жесткая
россиянами.
Жесткая реакция от украинцев?
Отторжение, да, отторжение. И она не понимается, хотя, наверное, есть попытки объяснения, но так как это все происходит в таком формате очень горячечном и обрывистом каких-то комментариях и так далее, или же наоборот в каких-то своих, там, своих чатах, то, мне кажется, не произносятся какие-то важные вещи, их нужно произносить. И потому что нам, может быть, украинцам кажется это такие само собой разумеющиеся вещи, но у меня есть какое-то подозрение, что русские или россияне не то, что это не знают, но я думаю, что даже и не знают, но оно у них как бы не активизировано, это знание. В том смысле, что вот такие болезненные, абсолютно травматические отношения между украинцами и россиянами, это на самом деле не сейчас происходит, вот не, это не свежая история, это история, которая имеет как минимум, ну такая уже явно проявленная и задокументирована, это 300 лет, начиная с, в общем-то, с времени актуализации, что ли, украинской державности, это во время гетьманата, во время Богдана Хмельницкого и союза значит, гетьманщины и значит, московского государства вот с этого времени. Потому что подмены, подтасовки, предательства и так далее были постоянно на этом пути. И геноцидов было немерено. То есть геноцид – это не только то, что происходило в 20 веке, в начале и Голодомор, и расстрелы, репрессии всевозможные, которые, конечно, россияне всегда говорят, что это тоже было и у нас. Но все, что происходило в 20 веке, которое коснулось репрессивно как украинцев, так и россиян, это еще было помножено не только на как бы коммунистический, ну, как бы из-за коммунистического нарратива, но еще и по национальному признаку. И репрессии здесь были неимоверно жесткие, потому что вот у нас есть такое понятие, ну, как бы феномен называется в литературе, как, ну, и в искусстве, это расстрелянное возрождение. Это то, что ленинским указом, когда была такая украинизация вроде как бы, и потом уже об этом говорили, что это специально сделали, чтобы проявить как бы украинский элемент для того, чтобы потом его уничтожить, потому что мера вот, как бы репрессий в Украине была просто запредельная. И геноцид городов, вот мы говорим сейчас о Буче, об Ирпене, сейчас то же самое происходит в Мариуполе, на Херсонщине. То есть эти методы не меняются, и они падают не только на, ну, как бы, они проявляются не только с современностью, но они реально просто поднимают вот этот болезненный паттерн вековой, когда тоже были уничтожены, допустим, трагедия Батурина, когда тоже было вырезано Петром весь город. И этого в украинской истории очень много. Но вопрос, что эта украинская история, она известна только, ну, она не всеобще известна, ее надо изучать. То же самое касается и украинской культуры. И вот какой я заметила, какую подменку, причем я это и раньше замечала, не только в связи с войной. И, наверное, я тут делаю такое отступление, расскажу свою личную историю моего украинства, я бы так сказала, потому что она показательна, и мне кажется, что у нас даже был какой-то период, когда люди делились, те особенно, которые с детства не разговаривали по-украински, каким образом они переходили на русский язык. И это тоже будет таким объяснением, что ли, как бы этой ситуации, потому что вот этот колониальный нарратив, когда одна из причин, почему сюда приходят, говорят, что здесь же русские, и мы их защищаем, то, в общем-то, это как, в общем-то, результат, понятно, колониальной и не только советской, российской, но и вообще имперской политики. На примере личном это так. Вот я этническая украинка, у меня нет вообще... Ну, в том, что я знаю, в двух родах у меня вообще нет никакой другой крови, ни русской, никакой другой. Вот. Но я родилась в 65-м году, и на то время, когда мне надо было идти в школу, мои родители из... отец из Киевщины, вот как раз этот многострадальный район Бородянский, где Буча и Ирпень, мама из Житомирщины, то есть люди, которые с детства говорили на украинском языке в своем родном, в своей родной среде. Но переехав в город, в Киев, они говорили по-русски. И вот я вспоминаю свое детство, мы жили в коммунальной квартире, у нас было три семьи, все говорили по-русски, причем одна семья – это был профессор ботаники, и его жена, как я потом уже узнала, она была учительницей украинского языка. Она была уже на пенсии, но она была учителем украинского языка, и она не говорила по-украински. То есть я пошла в русскую школу, которая, ну, как бы была ближайшая. Но дело все в том, что на то время в Киеве украинских школ было настолько мало, что это, возможно, надо было ехать через полгорода, чтобы отдать ребенка в украинскую школу. Вот такая была политика. Естественно, что наше все образование происходило по-русски, ну, это понятно, это как бы, ну, человек просто подсаживается на, как бы, на другой паттерн языковой и культурный. Потом, когда я поступила уже в первый вуз, это был филология романо-германская, у нас все преподавание было на русском, и мы украинский язык вообще не учили. То есть если все в школе у нас были какие-то уроки украинского, то в университете высшей школы украинского языка вообще не было. То есть естественно, что к тому времени, когда, ну там к 21 году, когда я там закончила институт, я совершенно была, ну как бы, сформирована, в общем-то, вот этим языковым, ну, этим языковым паттерном, что ли. Но совпало это все так, что как раз в это время начала, вот уже это были конец 80-х, начало 90-х годов, когда вот было уже такое возрождение национальное, и очень многие как-то начали проявляться какие-то среды украиноязычные. Потому что, вот я опять рассказываю свою историю, что попасть в украиноязычную среду в Украине, особенно вот там, я не знаю, как я про Киев говорю, про Киев, это надо было еще уметь. То есть это как-то так, я не попадала, у меня не было, вот реально я росла в русскоязычной среде и украиноязычной, хотя они, естественно, параллельно были. И вот только к вот этому, к началу 90-х годов, и к тому, что я поступила в другой институт театральный, и там уже как бы обучение у нас, я начала писать по-украински, потому что украинский он был в пассиве. Просто потому что даже когда я ездила в деревню к своим родителям, в деревне просто под Киевом 30 километр говорили по-украински. Деревни в Донбассе тоже говорили по-украински. То есть то, что в городах, и то, что вот в чем эта политика колониальная, это как бы запрещать образование на родном языке. Mm-hmm. И тут, кстати, многие даже этого не знают. Это же была политика просто в столетиях. Вот и были указы, Валуевский указ, Валуевский циркуляр, который просто не давал, цензурно не давал разрешать на публикации украинских книг. Потом Эмский указ Александра, там какого-то второго или третьего, это конец 19 века, где в общем-то, запрещалось издание на украинском, запрещались украинские спектакли на украинском, даже вот это вообще комический вариант. Украинские песни не разрешено было писать по-украински под нотами, и писали латиницей или по-французски писали, ну, как бы слова песен. То есть это целенаправленная политика в выдушивании, как бы выдавливание из мыслительного, из как бы интеллектуального поля украинского языка. И что уже говорить про физические переселения, когда вот говорят, что ну там у нас много русских живет на востоке Украины. Ну а почему они там живут? Это же была, в общем-то, насильственная депортация людей с этих земель и заселение, причем особым видом людей. Это, по сути, или были служивые люди, как бы, понятно, если ты служишь, это уже какие-то колпаки КГБ там или что-то, то есть такие, значит, в основном это отставники, которые заселяли Крым, заселяли вот эти благодатные земли, теплые, они отогревались там. Ну и говоря уже про люмпен. Естественно, что туда попадали и другие категории людей, но они попадали, может быть, по своей воле, и они там тоже есть. Но в основном это был такой элемент, что уже не приходится удивляться, что когда начались эти провокации на Донбассе, через Гиркина, через этих засланных казачков, что всегда там найдутся люди, которые, ну, на которых этот огонь можно разжечь. То есть для нас абсолютно не есть, как это сказать, новостью, что в Украине существует большая пятая колонна, которая подготовлена, просто это даже можно так называть, просто это агентурная сеть такая. И вот если это все сложить, то вот это знание все, причем оно-то как складывается, вот опять вернувшись к своей истории, что украинскую культуру, литературу, живопись я начала изучать и понимать, так же, как и язык, уже в сознательном возрасте. Там еще была такая ситуация, что я тогда встречалась с парнем, который тоже получил русское образование, учился в Москве даже. И вот мы решили с ним говорить только по-украински. И это было безумно тяжело, потому что это просто физический труд переводить себя на свой родной язык. Но потом, когда ты начинаешь углубляться в историю, в тот нарратив, который поддерживается именно теми людьми, которые сохраняли вот эту украинскую преемственность, то ты поражаешься вообще, какой это архипелаг. Но он не проявлен вовне. Он даже не проявлен был для нас, украинцев, которые там жили. А что уже говорить о россиянах, которые приезжают зачастую в Украину? Это я не только сейчас говорю, вообще, как, ну, это, если образно сказать, как в санатории. То есть это уютная земля для отдыха.
На дачу.
Да, на дачу. На даче ты общаешься, или ты общаешься со своими родственниками, или с людьми, которые, естественно, знают русский язык, и мы, как бы, даже если я не говорю по-русски, но, к примеру, кто-то, но он может перейти на русский. И получается, что даже образованные люди, понимающие, приезжающие сюда, говорят: ну так а где ваша Украина? Я нигде не слышу ее. Я хожу, везде по-русски говорят. То есть это надо еще обнаружить. Понимаете, тут такой феномен. А уже говоря о том, что у нас-то репрессии были еще практически до 80-х годов на на украинскую интеллигенцию. Того же Стуса посадили-то. 80-х. Понимаете, поэтому это все, естественно, что это не было на поверхности, потому что люди скрывались, люди не могли проявиться. Это было тоже актом самосохранения, поэтому это надо обнаружить, для этого нужен труд какой-то, чтобы обнаружить это даже на этой собственной земле. Сейчас, конечно, за 30 лет независимости, ну, в общем-то, украинский дискурс просто расцвел, и можно даже говорить о каком-то втором украинском возрождении. Причем я вижу, как это развивается именно из-за того, что вот эти периодов такого послабления, что ли, вот этого тиска по-русски, давления этого, то как бы украинская культура, она как бы квантовая, она так бы, ее как бы нет-нет, вот как бы она не проявлена, а потом она буквально взрывается таким каким-то букетом, неимоверным букетом проявлений, и это тоже произошло и за эти 30 лет. И поэтому это, может быть, уже это не надо выискивать. Но тем не менее, вот на что я хочу обратить внимание. В Украине есть очень много комбинаций вот этого соединения русско-украинского. Вот я, допустим, могу назвать себя билингвом, хотя на данный момент вообще я не говорю по-русски. В моем небольшом близком окружении нет людей, которые говорят по-русски. Вот. Хотя раньше это было 50 на 50 и в разных абсолютно комбинациях. Здесь в Украине это вообще особый, мне кажется, феномен такой антропологический и лингвистический, как люди общаются даже в семьях на разных языках, не переходя на язык другого. И это между детьми и родителями может быть, между мужем и женой, между друзьями. Вот, допустим, я заметила такой феномен, что я разговариваю с человеком на языке, с которым я с ним познакомилась. То есть у меня есть подруга, с которой я говорю по-украински, а она в семье говорит по-русски. Хотя вот сейчас они с мужем перешли на украинский язык оба тоже. То есть сознательный акт. То есть украинство – это вообще такая сознательная, в общем-то, это даже не, вот мы много об этом говорим, что украинство – это вообще политический выбор прежде всего. И это сознательное участие в деле, вот в делании здесь, на этой земле, в понимании вот этой непрерывистости этой линии, как бы передачи вот этого, как бы этого украинского нарратива. И поэтому, когда вот эти звучат песни «Украина, моя вторая половина», на которую просто оттригерило очень большое количество украинцев, потому что, а в чем твоя половина? Только потому, что твоя бабушка отсюда, и ты приезжаешь сюда на лето отдыхать и кушать черешни? В этом твоя половина? Украинцем может себя назвать человек, который делает вклад здесь. Это сознательный выбор. И тут это тоже такая тема, которую я не могу ее сейчас доформулировать. То есть, знаете, как бы в чем это, как бы, в чем эта принадлежность проявляется. Это, ну, это можно сформулировать, но это я как бы сейчас оставляю как открытый такой вопрос. И вот у меня, я даже хотела тоже вас об этом спросить, потому что вот происходит, вот о чем я говорю, такое искажение или такая иллюзорная картинка, когда... Допустим, россияне приезжают в Украину, они видят русскоговорящих людей, они общаются на русском, как бы украинцы, естественно, обознаны в российской культуре, в русской культуре, потому что раньше это было, ну, в общем-то, одно государство, мы, естественно, все учили русских классиков, вот. Но обратный ход, россияне ничего не знают про украинцев, а тем более про людей, которые... вообще к русскому имеет очень далекое отношение. В том смысле, что есть люди, которые вообще никогда не говорили по-русски и не говорят, которые в этом украинском бульоне существовали всегда, вот как мои, допустим, друзья с Западной Украины. Когда я приезжаю к ним, я тоже чувствую себя отчасти москалькой. Ну, москали это как, это не в смысле... Тут тоже надо понимать, ну, я не знаю, насколько это известно, кто такой москаль. Это москаль, это хлопец молодой, которого забрали в солдаты в Россию на 30 лет. Естественно, он там стал, в общем-то, вот таким...
Обрусел.
И он потом уже отслужив, он возвращается в деревню, в свое село. И он вот такой москаль, то есть вот такой как бы покруч, что ли. Москали такие. И, в общем-то, да, вот какой-то момент такой даже есть. Потому что я вот что замечаю. Вот моя ближайшая подруга, которая живет во Львове. И у меня много таких близких знакомых с переводческой среды, которые, естественно, бы знали языки, и они их знают там с немецкого, с итальянского, с английского. А они вообще... русским языком никогда не пользовались. И когда я один раз услышала, как мой друг говорит по-русски, как-то где-то была такая ситуация, то он говорит просто с иностранным акцентом. Это вообще тогда же было неожиданно. Это не тот, как бы вот такой мягкость такая в языке, которая, наверное, звучит для русского уха, когда украинцы говорят по-русски, а именно вот вообще акцент, реальный такой как бы прибалтийский какой-то акцент, на котором он говорит. То есть я к чему это все так подробно расписываю, что здесь есть люди, которые говорят только по-русски, и хотя, в общем-то, считают себя украинцами, и основательно они знают культуру, но они в силу там каких-то особенностей не переходят на язык. Есть люди, которые только говорят по-украински. Есть такие вот как... Ну, как я себя считала раньше, как я, у меня было 50 на 50. Я, в общем-то, переходила с языка. У меня был выбор, что я пишу только на украинском. Но мне даже казалось иногда это какой-то игрой, потому что, и, ну, даже не игрой, но это какая-то в таком хорошем понимании, потому что ты как бы слышишь пространство, ты понимаешь, что ты входишь в какое-то пространство, и вот это пространство, оно как бы вроде как ждет от тебя русского языка, а где-то украинского, вот, как-то так. Потом у нас еще есть такой момент, есть же суржик, как бы, когда люди просто безграмотно говорят в силу, ну, понятных причин, вот, а есть именно еще суржик такой интеллектуальный, когда украинские интеллектуалы используют игру слов для иронии, и этого тоже очень много здесь, вот. И, ну, то есть вот очень много разных комбинаций. И что я хочу сказать, что когда нам, хочется сказать, надо будет, но мне кажется, что мы это сейчас делаем, и это надо делать уже сейчас, вот этот диалог искренний и глубокий, и настоящий диалог наших культур, осуществлять. Тут надо понимать, что российской культуре надо будет простраивать диалог вот с теми украинцами, которые не проявлены, с которыми россияне не вступают в диалог еще. Он там просто не существует. И какие-то просто потому, что россияне их не видят. И я вот еще тоже заметила, что происходит какое-то обсуждение какой-то проблемой, да, военной. И русские сидят между собой, где-то там разговаривают, там, как бы, как они это понимают. То есть не приглашая, ну, я понимаю, что есть разные причины, но как бы украинская составляющая, это, знаете, как делать переговоры, не пригласив третью сторону. Или, допустим, там решается судьба там условной Лапландии, ее решают там британцы с американцами, а лапландцев просто нет. И даже если там присутствуют какие-то лапландцы, то это лапландцы, которые давно живут или в Британии, или в Америке, или вообще не знают, в общем-то, ну, не живут, в общем-то, жизнью Лапландии. Вот. И они не проявлены для них. А украинская сторона, вот та, которая украинская, она просто не заинтересована, она не хочет. И сейчас, во время войны, когда, вот я сегодня утром говорила, когда у нас на фронте не просто солдаты, призывники, у нас добровольцы, люди, которые, в общем-то, из культурного фронта перешли на фронт физически, и там цвет нации, культурный цвет нации, и диалог надо будет простраивать именно с этими людьми, которые прошли фронт. И вот для меня это вопрос, потому что я вижу, что какие тенденции, здесь есть, понятно, разные тенденции, но тенденции просто, как бы, как это сказать, есть такой лозунг Донцова, такого полемиста украинского начала 20 века, геть від Москвы. И это не случайно, потому что Москва – это постоянная угроза культуре, а значит и самой украинской идентичности. Поэтому я не знаю, Мне очень тревожно, потому что, вот не знаю, в силу какой-то моей особенности, я, хотя мне очень трудно, я пытаюсь удерживать в себе вот эту встречу этих двух культур. Но я вижу, что вот эта пропасть, и именно это тоже связано, ну, тут фактическое такое бездействие, в общем-то, российского народа и интеллигенции, такое бездействие, как бы политическое, я бы так сказала, оно чревато там тем, что украинцы просто на себя берут максимально удар в этой войне, которая не война между народами, то есть она и это тоже проявляется, ну, как бы, через это, но мы же все прекрасно понимаем, что это просто война ценностей и, в общем-то, цивилизации даже. И как мы дальше будем выходить из этого клинча, что украинцы не захотят вести диалог с русскими. То есть, наверное, я говорю, что есть вот эти уровни как бы рассеяния, да, вот такого диффузии такой между украинцами и россиянами, и, возможно, там какие-то диалоги будут и происходить, но вот именно если не возникнет этот диалог с вот ядром украинским, то вот эта опасность вот этого напряжения между нашими странами, народами, она просто никуда не денется. И вот я именно это хотела как бы озвучить, вот проявить и ну просто как бы вот для того, чтобы начать смотреть в эту сторону.
Да, спасибо большое, Лена. Потому что мне кажется, это действительно очень важно, вот, все, что вы сказали, потому что, ну вот я смотрю на это все, понятно, через какую-то свою призму там такого буддийской практики. Ну и вот там в буддизме мы говорим про клесы или клеши, это вот омраченное состояние, омрачение чем-то. И вот здесь для меня это такой яркий пример омрачения определенной историей. Вот что есть у россиян, это что они действительно, даже если вот ну, те люди, которые там действительно искренне против войны, прям по-настоящему на 100%, искренне на стороне Украины на 100%, но само их отношение, ну вот то, как они относятся, они относятся из какой-то все равно точки по умолчанию, ну как сказать, позиции, ну, к колониальной державе, действительно. И просто в России, я вот даже не знаю, это невидимо. Ну, в смысле, что россияне в большинстве, в каком-то абсолютном большинстве, включая там интеллигенцию, включая людей, которые знают историю, разбирают в политике, они не воспринимают Россию как колониальную державу, как империю. Видимо, ну, потому что, скажем, какие-то англичане, французы свою империю, когда она была империей, не воспринимали как империю. Они это называли так. И там было как-то понятно. То есть вот мы здесь, вот ну, Англия, наверное, в этом смысле самый такой прям показательный пример. Вот остров, вот он окружен со всех сторон морем. Вот мы там, значит, сидим, англичане. Но мы, значит, мы сильные, мы так вот накопили силу, и мы идем, значит, захватывать другие земли, но мы при этом не говорим индийцам, каким-то еще там африканцам, что они – это мы. Они – это наша там вторая половина, наши младшие братья, там наши еще какие-то, значит, там братский народ. Вот этого дискурса там вообще нет, не может быть, потому что они настолько сильно отличаются культурно, там, цветом кожи, чем угодно, всем собой. Поэтому мы будем их использовать как ресурс, как там то, как все. Но при этом мы точно не считаем их своими. Они наши подданные, они вот как такие вот именно подданные, которые под нами точно. Мы как бы высшие расы здесь. И это было вот, ну вот в этих колониальных державах, оно как бы было проявлено, видимо, и, соответственно, когда было это антиколониальное движение, оно тоже было как-то понятно. Вот это вот, ну как вот, вот мы, вот там индийцы говорят, мы здесь живем, мы здесь хозяева, у нас своя история, которая гораздо дольше, чем ваша вообще, и мы будем здесь жить по-своему. И выгнали в итоге там. И этим пришлось смириться, и вот, значит, да, дальше там после этого какое-то постколониальное переосмысление, вот, которое до сих пор еще идет и никак не закончится все еще. А в России этого нет, потому что нет этого видения, вот это вот клеша, что а мы кто? А мы нет, мы, это все мы, это все мы, вот это вот братья, вот это моя вторая половина. Я, кстати, эту песню, она мне точно не понравилась, ну, послушал даже вот с любой там позиции, эстетической, ужасный клип какой-то, ну, я понимаю, откуда вот, ну, что это... Человек, вот он сам этот, как он кричит, он просто кричит эту песню. Понятно, что он из своей боли кричит. Я могу понять источник этой боли, но та форма, которая все это приобрело, она действительно... Вот для меня это просто яркий пример, когда эстетика, плохая эстетика становится плохой этикой. Вот прямо вот. Прямой пример такой. Ну, лично для меня. И... Вот здесь, мне кажется, это вот то, что вы сейчас сказали, мне кажется, это очень важно. И, ну, понятно, что у меня тут аудитория маленькая совсем, но я думаю, что даже вот для тех россиян, которые прямо сейчас это где-то в будущем уже там слушают, может быть, это откроет какие-то глаза вот на эту часть действительно истории, на то, что это не сейчас началось, и даже не в советское время, и даже действительно имеет большую историю, которой... Россияне, и я как россиянин, которые мы очень мало знаем или там почти не знаем. Вот я начинаю это узнавать, вот действительно, вот буквально-буквально только сейчас, вот от вас, от людей. У меня получилось так, что много друзей украинцев, с которыми я очень близок, прям очень близок, но я все равно их воспринимаю как других, как отдельных, как не как свою вторую половину какую-то. И, кстати, в этой фразе, почему вторая половина, почему не первая половина? Если это две половины, то почему одна из них должна быть первая, а другая вторая? Вот что это значит? Вот само это словосочетание уже как бы говорит, что вот есть главная, она первая, а вот вторая, она такая второстепенная.
И... Ну да, это вот, кстати, и проявляется вот такими мухами. Вот слушаешь, и вот даже вроде бы все как бы так, ну, как бы все да, вроде так. Вроде а потом да. Вот буквально какая-то муха, вот интонация, какое-то слово, вот точно, вот как вы говорите, вот вторая, почему не просто половина. И вот сразу вот этот дискурс колониальный, он просто, он как инфекция, он проявляется. И это удивительно просто. Вот если быть внимательным, то... Я не знаю, то есть на этот детектор, колониальный детектор очень мало людей проходит на самом деле. Это да.
Ну, удивительно, да, удивительно вам, потому что вы действительно смотрите из совершенно другой позиции, для вас это очевидно. Вы знаете всю свою историю, вы знаете всю эту боль, вы знаете через, причем не из книжек, а вот из своего рода, из своей жизни, из непосредственной жизни, проживания этого постоянно. Ну, вот то, что вы рассказали, эту свою историю, что действительно вот живут украинцы все в одной квартире, никто не говорит по-украински между собой. Но это действительно странная, вот так вот, с точки зрения какого-то здравого даже смысла ситуация. Тем не менее, она есть. Но вот, и вот дальше вот этот вот вопрос, окей, вот это есть. Что мы будем с этим делать? Ну, здесь, опять же, я не какой-то глобальный там мыслитель или тем более политик. Я не знаю, как вот... как украинский народ, как русский народ, вот как вот эти огромные массы людей, как они будут это решать. Но для меня важна вот, ну, какая-то позиция вот, ну, какого-то моя личная и каких-то вот людей моего окружения. И вот здесь очень важно, ну, хотя бы на таком уровне вносить действительно эту ясность, большую ясность. И для меня, вы знаете, вот, ну, одна из самых больших ценностей – это уважение. Ну, уважение вот к другому, уважение к жизни, уважение к бытию. Так, если уж совсем, ну, как обратиться к какой-то глубинной такой основе этого. Вот есть бытие, которое проявилось в какой-то конкретной очень форме. Человек, там, живое существо, да хоть, не знаю, хоть компьютер, хоть чайник, хоть вот некое бытие. Оно проявилось, у него есть форма, у него есть вот определенность. И дальше, а я вот другое бытие. И вот мы в каких-то отношениях входим, и что мы друг другом делаем? Если, ну вот, у меня может быть функциональное отношение, вот к чайнику, окей, я только как... То есть если я даже, ну, не вижу чайник как вот эту ценность просто какой-то, не знаю, проявленности чего-то, таинственности этого, то вот он только функция. И вот, к сожалению, ну, в нас это есть, во всех нас. Вот если мы так функционально начинаем ко всему относиться, к вещам, ну, вещи мы там можем сказать, что Бог с ними, там, с чайниками, с этими, с кружками. Но это зачастую переносится на других, уже на живое, на живых существ, вот, на животных, вот. А дальше еще и на людей. И вот тогда дальше другой человек – это как такая функция. Вот, и, а если функция, ну, мне надо, у меня, может быть, к ней, я могу как-то, для меня, может быть, важно разбираться, что это, как он устроен, вот, чтобы получше им как-то манипулировать, что-то делать с ним. Но это, ну, вот я это вижу так, что это как-то подвергает риску потерять уважение именно к проявленности, уникальности бытия, вот как самоценности, когда там функция может быть, может не быть, но есть просто эта проявленность. И вот для меня, если все-таки лично для меня бытие другого, проявленное бытие чего угодно, оно является ценностью, и просто пребывание с этим является ценностью, видение этого, то возникает сразу же уважание к этому, ну вот как бы не лезть туда без спроса, вот особенно если другой человек. Алло, Ли, вы пропали.
Пропали.
Там звонок был.
Ага. То есть там, если у чайника я там, ну как бы не могу спросить разрешения тронуть его, но в любом случае я могу к нему как-то так бережно отнестись, да, с уважением, даже к этой вещи. А уж вот к другому человеку-то вообще, то есть другой человек, у него есть свобода воли, он может мне сказать да или нет на что-то. Соответственно, дальше, вот как мне тут с ним обходиться, с другим человеком, вот для меня уважение, оно связано с незнанием. В смысле, что мне важно вспомнить, что я не знаю. Потому что если я по умолчанию, как бы, мне кажется, что я знаю, вот, кто это, вот, что это, я всегда смотрю из своей какой-то вот этой, из своих клише, из этих, из своей мраченности, да, потому что я не, в любом случае я не знаю, я не могу знать просто всей, например, если действительно вы украинцы, я не знаю вашей истории, и мне нужно это признать, я не знаю вашей истории. И тогда, если я не знаю, у меня появляется вопрос, а что дальше я делаю? Мне может сказал, окей, мне интересно это узнать. Я пойду в узнавание этой истории. Но буду узнавать ее через вас. А может быть, скажу, ну, мне как бы вот не так это важно, знать там историю, но как минимум тогда я буду оставаться в позиции незнания и как бы спрашивать ваше мнение, ваше отношение, ваше вот, имея в виду, что у вас есть эта история, о которой я не знаю, о которой я не в курсе. Это, к сожалению, вот, ну, вот это колониальное отношение российское, россиян, которое оно тоже впитано, вот как оно понятно, что там трудно сказать, что вы виноваты в этом. Потому что вот как вы выросли в определенной семье, где не говорили по-украински, ну как бы вы как ребенок не выбрали это, вы просто родились в этой семье, и вы были обусловлены этим. И только уже во взрослом состоянии вы решили для себя вот перейти на украинский, как-то вот в себе это культивировать, узнавать эту историю уже как взрослый человек. Вот эти россияне, которые не решили узнавать и не решили менять свои отношения, они еще как, они вот как эти вот дети, они вот действительно в этом вот своем этом клише. Поэтому сказать там как-то просто, что они выбрали вот такую позицию, это тоже неверно. Но, с другой стороны, это не отменяет их ответственности. То есть вот здесь я еще бы тоже разделил, что ответственность, ну, лично для меня, и вина – это разные вещи. То есть я могу быть чем-то не виноват, но у меня есть ответственность перед тем, что я буду делать, каким я буду, что я хочу делать. И вот здесь вот это прояснение, вот когда вы, например, рассказываете эту историю, но она становится видимой как раз для тех, кто ее раньше не видел совершенно. А не видел он, потому что, ну, как бы она не была видимой для него, просто не смотрел вот никогда в эту сторону и не знал, что можно туда вообще посмотреть. Вот это проблема в том, не что просто человек отворачивается специально, а то, что он не знает, что можно туда посмотреть, оказывается. Можно узнать, вот так на это посмотреть. И тут, ну, вот это вот это колониализм России, чем он отличается от колониализма там Англии, например, что действительно вот это присваивание других территорий, вот это непрерывное расширение империи, оно как бы включает этих людей. Особенно вот здесь хитрый такой момент, потому что вот, ну, я не, в принципе-то тоже такой русский, такой относительный, если уж этнический. Я вот эрзия, ну, у меня там дед был от эрзия, мордвин. Вот эта мордовская эта нация, она тоже, она была подавлена абсолютно. Причем даже вот это название мордвин, это же как бы не само название, там были эрзия и мокши, они, ну, и были, и остаются. Два племени финно-угорских. Мордвин – это обидное название, которое дали им россияне, русские. Это обзывательство. И оно было принято, ну вот-вот, теперь, значит, это Мордовская республика, и вот, значит, мы мордва. Мы вот. И это очень во многих, ну вот, и получается, что там, конечно, сильно зависит, от, видимо, здесь от вида человека, ну, в смысле, вот там, другой цвет кожи, другой разряд глаз, уже как бы не очень мы, да, и вот тогда, значит, к ним такой, ну, вот каким-нибудь там, тувинцы, буряты, там, на территории России, не вроде наши, не наши, вот татары, там, они наши, не наши, вот для русских-то, а вот украинцы, белорусы, это вроде, это вот наши, а почему? А вот потому что. А потому что у них какой-то просто, они просто какие-то слегка испорченные русские. Ну, вот смотри, что вот язык у них какой-то дурацкий вообще-то. Что это они, значит, над русским-то издеваются, насмехаются? И вот это абсолютно какое-то клише. Вообще, что этот украинский язык, по сути, это ближе гораздо к прославянским, сохранив его, чем этот русский, который сейчас у нас. И это огромная сложность, вот именно просто разглядеть это все вот в этих в своих идентичностях и в своем отношении. Но вот для меня один из ключей, может быть, это, может быть, самый главный ключ, это возвращение к уважению к другому, как к другому, и возвращение к этому, к позиции, что я вообще-то не знаю про этого другого ничего. И если что-то я знаю, это все обусловлено какими-то моими, ну, предыдущими там клише, и тут важно провести инспекцию. Это вообще так вот? А с точки зрения этого человека, это так или не так? Да, так что, ну вот, и здесь важно прояснять хоть на каких-то уровнях, даже вот на таком нашем очень микроуровне, в смысле, какое-то вот обращение к какому-то небольшому количеству людей.
Мне даже кажется, что здесь не только уважение и прояснение к другому, но еще и к себе. Да. Потому что вот если говорить даже про украинскую историю, то там же было очень много таких сложных ситуаций, сложных поступков руководителей, там, тех же гетьманов, там же постоянно вот это лавирование политическое, потому что тем более страна, которая находится на меже между как бы Востоком и Западом, и это постоянно для того, чтобы сохранить себя, ты постоянно ищешь какие-то союзы. Я представляю, насколько это, ну, непростая ситуация была. И вот многие там есть вот в истории такой, как бы, один из дискурсов о том, что правильно ли поступил Хмельницкий, или он наоборот вот сдал Украину россиянам. И вот это все действительно неоднозначные вещи. Вот. Но украинцы тоже научаются смотреть в очень неприятные точки своей истории, наших, допустим, отношений с поляками, или наших отношений там, с еврейским вопросом, или еще что-то. И это действительно имеет очень глубокие корни. Это не просто, если возникала какая-то конфликтная ситуация, она не от того, что там человеческая природа там плохая или кто-то плохой, это действительно было обусловлено очень большим рядом обстоятельств, от которых тоже нужно знать и понимать, что мы здесь, есть такое вот выражение, что мы здесь не как бы виноваты, а мы потерпевшие все. Человек вот потерпевший вот в каждой своей ситуации. И вот это как то, что вы говорите, брать на себя ответственность за свою историю. И это нужно и нам, и это нужно и россиянам. Потому что мало того, что они не знают украинцев, они могли бы, понимаете, их не знать, и, как говорится, ну и не надо. Но дело в том, что при этом они же постоянно российская как бы державность смотрит в эту сторону, можно не знать, никто же не навязывает.
Но ну да, тогда, спокойно, не знаете, не
спокойно, да, и не знаете. Хотя при любом соседстве, наверное, все-таки соседи лучше знать, чем не знать. Хотя сейчас в современном мире так и живут. Вот. А то, что россияне не знают своей истинной истории, она же вся, в общем-то, фейковая. Она же вся переписанная в угоду вот этому имперскому нарративу. Поэтому и наверное, что если там открыть какие-то вот эти все нелицеприятные стороны российских решений, наверное, с этим столкнуться и встретиться очень тяжело. Потому что вот этот миф о величии российской нации, он просто улетучится. И, наверное, действительно, для психики это очень тяжело. Но с этим надо, мне кажется, что тут первым, что важно, это как бы российской культуре встретиться с собой настоящей.
Ну да. Вот. Ну, и здесь действительно важно, вот опять, если там я все через призму буддизма смотрю, возвращение в ситуацию сейчас, потому что, с одной стороны, да, у нас вся наша нынешнее состояние, оно имеет свои корни в прошлом, естественно, да, то есть вот то, что называется там карма, да, какие-то прежние действия у человека или у народа, там, не знаю, у каких-то больших структур, вот они делали что-то, и это приводило к каким-то последствиям. Это вот результат, вот то, что мы, где мы сейчас, это результат, но важно как раз смотреть вот, ну, не просто в прошлое, потому что если мы только опять же, всегда нарратив, вот он всегда будет очень определенный. Вот у Путина там свой нарратив, он что-то там какую-то, он же все время это в прошлое вот это смотрит, он, значит, какую-то сочиняет там историю про это, вот почему украинцы не украинцы, почему это народ не народ, почему это, значит, государство не государство, он это все обосновывает, ну и, соответственно, достаточно много людей его, этот же нарратив и разделяют. Почему? Он же не один бы он ничего не сделал, его поддерживает вот этот нарратив, много людей в России. И вот если мы только про это, тогда это, ну, как бы у нас будет там действительно нарратив, тогда либо нужно строить действительно какую-то огромную стену просто, чтобы не лезли, либо действительно учиться жить, понятно, что сейчас это уже... Вот в данный момент это совершенно, наверное, неадекватные слова говорить, учиться жить по-добрососедски. Но вот когда война закончится, да, вот как я просто сейчас в Югославии. В принципе, страна, ну, бывшая Югославия, страна прошла похожую историю, ну, в чем-то, тоже своя, она уникальна, но в чем-то тоже похожа, потому что тоже вроде бы как славянские народы, корни там какие-то самые глубинные одни, вот славянские племена, но это все равно племена, все равно отдельные, даже изначально-то. И вот, значит, их после Первой мировой войны как-то соединили, опять же, вот да, как вы говорите, вот те же англичане там что-то намудрили, значит, в основном, ну вот какие-то другие европейцы, вот не сами эти народы, они говорят, что ну давайте мы, вот вы там все как-то славяне, мы про вас ничего не понимаем, давайте мы вас вот соединим всех вместе, вот вы живите там, будет у вас одно государство. И, ну и вот, и ничего из этого хорошего, естественно, не получилось. То есть пока Тито был жив, он там, значит, держал это железной рукой как-то. Потом все посыпалось, и начали резать друг друга. Но вот то же самое. Ну вот там, не знаю, славянцы, они как-то всегда, ну, с самых давних времен, они были как-то вообще отдельно, больше культурно отдельно там от балканцев, других балканцев. А там тоже это разделение, ну вот хорваты и сербы, вроде бы там даже один язык практически, ну почти, он близок, совсем близок, он там гораздо ближе, чем вот там славянский, скажем, с ним. Его даже называют сербо-хорватский, как один язык, но они разные все равно, даже на слух можно услышать. Но вот эти два народа, вот они там, вот они сейчас вместе, рядом живут, рядом. И вот это продолжающаяся какая-то история долгая, ну, как-то они учатся, но, честно говоря, вот как я наблюдаю, это плохо учатся они в добрососедству какому-то. Потому что, ну, в чем там, может быть, отличается ситуация, что вот от как назвать это сейчас, постсоветской, так вот, что югославская ситуация, что Сербия, вот эта доминирующая, которая была, она проиграла. Она проиграла в войне, она, значит, вот в таком униженном положении и до сих пор. И в этом есть, ну, как бы, свои плюсы и свои минусы. То есть плюс в том, что она просто как бы не может уже никуда лезть. Эти свои амбиции она потеряла. Но есть это унижение, которое там непонятно тоже, как его изменить, потому что вот когда я говорю, например, об уважении, ведь это важно не только уважать другого, но и себя уважать, да, вот как равных. И вот это здесь сложно. Это какая-то колоссальная сложность, как избежать ресентимента, потому что вот сейчас, собственно, Россия во многом движет этот ресентимент, который, кстати, совершенно непонятно вот с чего. Ну, по большому-то счету, если рационально на это посмотреть, то, что вот империя потеряла эти республики, то, что она там якобы проиграла в какой-то гонке с Западом, ну, мне кажется, это абсолютно высосанная из пальца идея, потому что страна осталась огромной страной в любом случае. Живите действительно, не лезьте вы к другим, дайте им себя организовать самим.
Ну, мне кажется, что здесь это зависит от того, что сама российская государственность, она возникла ведь из этого фейка, ну не из фейка, а из вот имперского как бы алгоритма. Они начали образовываться как вот через присоединение земель, просто в самом как бы в зарождении этой государственности.
Да.
Поэтому это какая-то просто базовая настройка. Поэтому отбирать даже малейший клочок земли, это просто чревато вот этой как бы обрушением вот основ, фундаментов каких-то. Мне кажется, это тоже с этим связано.
Угу.
Вот.
Да, да, пожалуй. Ну, в смысле, что это действительно одна из таких, наверное, программ, вот таких работающих в целом в нации, в стране. И тут не очень понятно даже, как. Ну, вот я конечно, не политолог, и не разбираюсь в этом, просто как с этим, если в таком каком-то глобальном масштабе. Ну, наверное, просто как бы должна быть действительно вот какая-то смена. Ну, как формируются все национальные государства? В принципе-то, вот, кстати, действительно, в России же нет фактически национального государства, как именно национального государства. То есть вот эта вот имперскость, она как была, так и продолжается, как по умолчанию. И поэтому она и экспансирует дальше. Но вот они не могут никак смириться с тем, что вы русские, живите сами с собой, живите. Не надо никуда лезть. Потому что там для тех же вот других империй, которые, говорю, там Англия, Франция, им пришлось вот как-то это, ну, там было, вот ты говоришь, что было легче в этом отказаться, это, потому что они не мы. И вот, окей, давайте мы будем нами, наконец-то, снова вернемся к себе, как к себе. Да, сложно это. Ну вот, если все-таки возвращаться, зачем мы с вами говорим на нашем маленьком уровне таком, ну вот, прояснение этого, да, вот, то, что вы рассказали, это, ну, я считаю, крайне важно, просто даже, чтобы хоть какие-то люди это начали слышать вообще про историю Украины, которая другая, нежели история России, нежели история Советского Союза, что это своя история, и это надо уважать. И вопрос действительно тогда, если мы будем это уважать, то как мы захотим друг с другом жить там, близость. Да.
Да, очень много неизвестных. Даже сложно себе представить. Даже вот как бы есть какие-то разные варианты. Вот странно, что даже если представлять себе разные варианты развития событий, вот как бы как закончится война, что будет дальше. вот почему-то не приходит. Настолько видно это все решение, это в какой-то другой плоскости находится.
В какой другой и по отношению к чему другой?
Ну, как бы известным моделям решения каких-то конфликтов, которые были раньше. Это, знаете, вот как если такой клич раньше в истории заканчивался просто исчезновением там, империи, ну, возьми там эти римские руины, да, где эти римляне, которые... Это же не итальянцы, которые современные живут.
Конечно.
Они как-то рассеялись по миру, вот, где-то в чем-то. Ну, я уже не говорю об этих излюбленных эзотериками, Атлантид, Лемурии и так далее. Вот. То вот сейчас я не знаю, то есть есть какой-то шанс пойти по какому-то пути, по которому цивилизация вообще не ходила. Но хватит ли у нас ресурса на это? Непонятно. Поэтому как в этой в Гамлете последняя фраза: "The rest is silence".
Да. Ну, оно же будет как-то, действительно. Вот здесь вопрос, ну вот для меня, опять же, говоря каким-то буддийским языком, наверное, два ключевых момента. Это возвращение в присутствие, в том смысле, что видеть ситуацию, как она есть, стараться, как, вот, как она сейчас, не опираясь вот на какой-то обязательный нарратив. Но нарратив этот учитывать эту историю. Вот два этих момента. И тогда можно двигаться как-то в какое-то будущее, которое может быть действительно совершенно уникальным, но и незнакомым, не по каким-то старым лекалам. Ну и просто будет это зависеть от исхода войны, потому что если Россия, не дай бог, победит в войне, ну это тогда, я не знаю, это будет катастрофа большая для всех, в том числе для России. И, то есть она должна проиграть, по идее, по сути. Если она проиграет, вот дальше уже будет... Будет вопрос какой-то новых государств каких-то и новых отношений совершенно между государствами, потому что, ну вот, Украина будет отстраиваться, а Россия там будет какой-то переживать свой процесс перестройки глобальной. Кажется, она должна это пережить. Потому что если она это не переживет, глобальную внутреннюю перестройку, в том числе какое-то свое государственное устройство, может быть, она развалится на несколько стран, в принципе. Ну, как бы это было бы даже хорошо, на мой взгляд. Ну, какое-то там содружество, конфедерацию, может быть, какое-то. Ну, или точно федерацию. Настоящую федерацию, не фейковую, как сейчас. Тогда это, ну, вот уже если... То есть, по сути, получается, что вот России действительно нужно свою идентичность собрать, вот как российскую, не имперскую, а именно национальную идентичность, потому что ее нет фактически. Поэтому она и лезет во все остальные, расширяясь.
Здесь же вопрос в том, если у россиян этот ресурс пересобирать свою идентичность, я, в общем-то, не особо вижу эти тенденции. Понимаете, вот в том-то все и дело. Если бы это было как бы уже как бы сигнализировало, пространство как бы показывало, что вот есть это, назрело это. Но мне кажется, что даже в эту сторону и не смотрят. Вот в чем беда.
Ну, пока не смотрят, но я говорю, что здесь должно произойти какое-то, в общем, катастрофическое событие, чтобы заставило смотреть. Мне кажется так. Поэтому кризис... Ну, и мне кажется, вот, ну, опять, это моя фантазия, но мне кажется, он неизбежен, тот или иной кризис внутри России уже. Ну, вот, кроме сейчас войны, которые как бы они не замечают как раз. Ну, там стараются не замечать. Многие, да, вот эти массы делают вид, что ее нет.
Но будет вот этот внутренний кризис, который заметить невозможно уже и не заметить. И тогда это просто их заставит. Потому что ну, ресурс ведь это же не какой-то резервуар, который просто есть и все. И вот он. А ресурс это нечто, это не какая-то энергия, которая появляется. Зачастую эта энергия в какой-то, она откуда-то совершенно, ну, я не знаю, я помню перестроечное время. Ну, как бы, понятно, что я там был каким-то подростком, я еще так не соображал особо, но, по-моему, для взрослых большинства тоже было это какой-то абсолютно неожиданностью. Вот мы живем, значит, вот мы советский тут народ, живем, что нам тут? И вдруг это просто, ну, действительно все там, в десяток лет все просто рухнуло, не оставив под собой, ну, вернее, точнее, как мы видим сейчас, оставив многое под собой. С чем нужно разбираться, а с чем тогда не разобрались. Но вот в любом случае, я это имею в виду, что не какие-то изменения критичные, они могут прийти совершенно вот так, и не, как бы неожиданно, и дальше это как карточный домик посыпаться. Ну, а точно так же, как, в принципе, вообще с колониальными вот этими всеми державами. Но это произошло тоже, ну, как-то вот 50-60-е годы, вот там в 20 лет. Посыпались все эти колониальные империи. Там вот началось, как в конце 40-х. То есть тоже война, мне кажется, война во многом, Вторая мировая, она как-то во многом подтолкнула к этому, к дальнейшему вот этому движению. Поэтому тут...
Я вот, кстати, даже думала недавно о том, что в силу того, что вот сейчас во время войны вот это огромные эти массы миграции по планете, но вот в моей ситуации, что я как была в Киеве, я никуда не выезжала, даже по Украине, и вот недавно как-то вот тоже был момент вот в том же саде, о котором я начинала, я сидела и думала, всё, прочитала сообщение, что наши дагдотерзы из Даха были в Голливуде, их Шон Пен пригласил, и они там делали такой благотворительный концерт для сбора, для помощи. Вот. И я так сижу, думаю, вот народ в Голливуде, а ты тут в саду сидишь под вишней. И как-то мне так как-то обострило какую-то вот этот внутренний опять вот эту идентичность вот в этой ситуации в войне. Я подумала, что ну да, такая работа вот стоять на этом поле, вот стоять, вот в том время, когда очень много все движется, есть такая работа стоять. Вот. И не просто стоять. И вот что я еще заметила, что вот это расслоение пространства, когда ты очень за короткое время проживаешь много разных опытов, и для того, чтобы вот я тоже с чего начинала, получается, я так как бы закольцую, что для того, чтобы не сойти с ума, ты постоянно балансируешь вот в эти как бы пустотах, да, вот между этими состояниями, и в какой-то момент улавливаешь, что все состояния на самом деле статичны. Ну, там они называются состояниями, да, они все статично, и ты можешь через это даже проскользнуть вот это переживание статичности мира как такового, того, что мир выглядит как декорация. Ну, это многие мистики об этом говорят, что, вот в какую, что это есть такой опыт. Ты в какой-то момент понимаешь, что это все, в общем-то, ну, нарисовано на холсте каморки. Вот, и я далее подумала, что вот это вот такое зависание, вот зависание как бы в каком-то, в пространстве между, оно похоже на, как вот эти планеты бывают, идут в ретроградное движение, а потом, когда они выходят с ретроградного движения, они, ну, или когда входят в него, они как бы, у них есть вот это такое стояние, как бы. Но, по сути, это смена курса. И поэтому многое вот как-то сейчас напоминает в опыте и больших систем, и малых, вот этот разворот внутренний, который переживается как какое-то, как вот замирание, стояние, остановка какая-то. Но это же еще в современных, как бы, в современных дискурсах называется еще как бы точкой бифуркации, вот как бы зависание системы перед каким-то выбором. И в этой ситуации очень важно предельная осторожность, потому что куда двинется система, зависит от, ну, от камешка, от мельчайшего, тончайшего толчка. И поэтому так важно сейчас быть внимательным к малейшему, ну, как бы к детали, к аспекту, к нюансу. И вот даже то, что мы сейчас с вами говорим, и вот вы неоднократно повторяете, что у нас тут маленькое пространство, может быть, не так много услышат, но вот в контексте вот этого, вот этот маленький разговор, он тоже может быть тем же камешком, который вот бьет в какую-то, или как-то может сработать, поэтому мне кажется, это очень важно.
Вот. Да, мне тоже кажется, что, ну, просто это я как-то, знаете, не замахиваюсь, вот просто если заранее там, да, сейчас мы тут все изменим, весь мир. Вот, но в любом случае, я считаю важными такие маленькие действия, ну, как бы, а что я могу еще, вот, ну, как, вот опять же, возвращаясь к этой ответственности, у меня есть определенная моя ответственность, моя зона ответственности, вот мы с вами можем встретиться и поговорить, вот, мы можем это выбрать, действительно сделать, кто-то выберет послушать это. Это будет действительно маленьким действием, но который, даже если это не обязательно вот тот самый камешек, который там свернет все, а вызовет лавину, но он может быть другим камешком, может быть камешком в какой-то вот в новой жизни, выстраивание новой жизни, и она ведь из камешков состоит, если там мы строим дом, он из камешков. Вот, и поэтому здесь, с одной стороны, да, замахиваться тут, ну, как минимум, я точно не могу ни на что, а вот как бы просто быть этим одним из камешков, так почему бы нет, в любом случае. Ну, у меня тут ответственность перед самим собой, вот есть же там какая-то собственная совесть, и вот этот вот выбор, который я там делаю, а моя ответственность, она в первую очередь перед этим, точно так же, как то, что вы, вот вы в самом начале тоже сказали про эту безотлагательность. Ну, а действительно, у нас могут быть разные там состояния, настроения. Вот. В то же время есть ответственность какая-то перед собой, перед своей вот глубинной какой-то, не знаю, там, ну, можно назвать это совестью, можно назвать это какие-то ценностной такой глубинной частью, что почему-то это важно. Вот оно даже, не, может быть, не очень рационализируется там, да, потому что сегодня, если мы начинаем рационализировать, мы можем сказать, вот часто как раз рационализация, она обесценивает. Она скажет, ну вот а что этот камешек там? Ну для чего вы говорите? Вы кто такие? Вы там какие-то эти политики, которые судьбы мира тут ворочают? Нет, вы сидите у себя там в своих комнатах и влияете на 100 человек максимум.
Я вам скажу, вот реально, вот тут сейчас тоже дискурсы встретились, потому что украинец так не скажет. У нас вот активность вся низовая, у нас снизу она идет. И вот как бы, что типа от нас ничего не зависит. Мы очень часто попадали в ситуацию, когда именно зависело от того, что выбирал человек снизу.
И... Ну, я это говорю с такой позиции адвокат дьявола сейчас говорил. Потому что я же делаю это как раз обратное. Вот в этом смысле я хотел сказать, что да, это моя маленькая низовая активность, она важна вот как именно часть этой сети всей, потому что сеть состоит из этих вот элементов. И как бы убери эту одну маленькую ячейку, как бы сеть, может быть, не исчезнет, но что-то есть, дырка будет в сети. И поэтому я в любом случае считаю там и свою деятельность важной, и то, что вы вот отзываетесь важно, и что-то, например, по утрам люди приходят, важно как раз участие каждого в этом. И, ну, вот, но как раз как, просто моя одна из моих там глубинных опор — это вот на какую-то мою ответственность перед собственной совестью как раз. вот что мне это важно, и все, я буду это делать. Мне кажется, здесь вот можно находить соединение вот этого общего и личного, как раз в таком вот, что даже понимая, что глобально, ну, как бы не замахиваясь на глобальные свершения, я понимаю, что вот глубинно из своей какой-то глубинной ценностной основы я делаю свое дело, влияя на это глобальное тоже. Ну, вот такая она как бы несколько... Ну, она не очень сильно рациональная просто такая позиция, в смысле, что если в ней есть рациональность, то какого-то более высокого порядка, чем такая простая там линейная, как я это воспринимаю. Вот. Да, спасибо большое, Лия, за разговор. Спасибо, вот, что вы это вынесли сейчас на обсуждение, и вот, что вы на утренних встречах всегда говорите из какой-то такой искренности, из того, что происходит сейчас. Реально, вот сегодня вы говорили про трагическую смерть еще одного человека, вашего знакомого, что это важно слышать, знать, потому что, ну, например, опять же, вот эти, несмотря на то, что поля вот эти, вроде как поле там единое, вот то, что мы сейчас говорили, то вот как раз все равно там какое-то такое условно русскоязычное поле, да, вот где присутствуют русские и украинцы. Ну, опять же, так сложилось, что оно там русскоязычное. Хотя многие украинцы сейчас, вот мои друзья там, я, ну, как говорят, только на украинском. И, соответственно, там, я уже читаю эти... Но все равно поле там Фейсбука, оно вот такое. И, с одной стороны, это так. А с другой стороны, они и разделены. И вот у вас есть свое... украиноязычное, в которое, там, скажем, у меня мало доступа. Я, например, не знал об этой смерти. А вот вы сегодня все украинцы говорили, и вы все знаете об этом, вы осведомлены об этом, а я нет. И поэтому то, что вы сегодня это рассказали, вы вынесли это в том числе в это поле, где сидят и русские, и россияне, и вот все эти люди, которые там из разных вот этих локальных своих информационных полей. И важно, что это объединяется тоже. Ну, в смысле, что важно это знать. Вот просто я считаю, что это важно знать. И вот поэтому, опять же, я благодарен вам и за вот этот рассказ про сегодняшнюю эту историю, вообще украино-российских отношений, давнюю эту, и вот да, ваше вообще присутствие в этих пространствах, которые я организую. И будем как-то диалог этот, надеюсь, продолжать все-таки вот даже вот на этом нашем уровне и там слышать друг друга. Надеюсь, будет от нас тоже слушать еще. А вы, Лия, кстати, придете сегодня на это на вечер?
Я думала, что это закрытое, вот, но если это открытое...
Ну, он такой, в принципе, это как клубное мероприятие, просто, ну, вот одна из участниц клуба, она предложила сделать такое. Мы просто думали, что вообще устраивать время от времени какие-то поэтические вечера, но как вот она сказала, что давайте сделаем первый вечер именно украинский. Вот, и... Ну и как бы, да, это вроде как было клубное, но я считаю, что вот просто получалось, что это пространство такое, оно, ну вот в клубе там люди, которые просто захотели туда прийти, а утренние занятия, они такие открытые совсем. Но в любом случае они там пересекаются, поэтому уж ну, вы-то точно, если у вас есть желание такое поучаствовать, потому что ваш голос был бы с вашим знанием как раз культуры, украинское было бы, мне кажется, очень ценен. Поэтому это ссылка та же, но я скину еще там. Вот, она, та же, что на утренние занятия, на вся одна и та же ссылка сюда. В 7 по нашему, значит, 8 по киевскому.
У нас вроде... А, по вашему 7.
Ну, у нас, да, в центральноевропейском 7.
Да, поняла. Хорошо, до встречи.
Спасибо, Лия, еще раз. До встречи. Счастливо.